Глава 19.
«Это что такое? Какая-то шутка?»
Странный Даус смотрел на книгу, что приволок ему библиотекарь, и хмурился. Происходящее ему не нравилось. Как и то, что кошелек с его монетами так и остался лежать на полу. Мы свели не собаки, чтобы бросаться за всякой подачкой. Полагаю, мой демон меня прибило бы, реши я забрать монеты. То, как поступил с нами Даус из Центрального региона, позволительно только в отношении слуг, не наш вариант.
«Книга, которую передал мне исследователь старший», — склонился библиотекарь.
«Искатель, это твоя книга?»
«Да, старший. Учебник, по которому я учился артефактному делу», — подтвердил я.
«Клянись своим небом, что это она»,
— неожиданно подал голос глава рода Ван. Забавно, но за столько времени я даже имени его не узнал. Глава, мэр, уважаемый Даус. Я называл преемника Хрикивана как угодно, только не по имени.
«Клянусь небом, по этому учебнику я обучался изготовлению артефактов», — произнес я без колебаний.
«Это ведь правда?»
«Абсолютная». «Младшая, это та книга, о которой ты говорила?»
Глазки Дарны забегали. Девушка явно не понимала, что делать. Обложка была та самая, вот только содержимое совершенно не совпадало с книгой, которую я передал старому карлику. Ушлый библиотекарь видел, что в читательском зале было слишком много свидетелей того, что я передал ему книгу. Они могли запомнить обложку. Может, даже прочитать ее название, что было довольно трудно, учитывая, как быстро книга исчезла. Вот он и провернул незамысловатый фокус. Стащил обложку с книги «Школы серебряной цапли» и приделал ее к обычному учебнику по артефактному делу. Хотя сразу возникал вопрос, но уже у меня. Откуда у него этот учебник? В нулевом поясе он бесполезен.
«Это был вопрос, дочь советника Акрина. Это та самая книга или нет?»
«Да, старший», — нехотя произнесла Дарна. Она не видела количество страниц, так что оценить объем была не в состоянии.
«Бездарность!» — недовольно скривился странный Даус. «Еще одна бездарность! Обложку уничтожить! Уходим!»
«Старший, позвольте этому младшему задать вопрос». Я сложил руки перед собой и согнулся, как истинный почитатель традиций. Только так младший мог обращаться к старшему. Только в такой позе он мог надеяться на ответ.
«Спрашивай, только быстрее!»
Особый гость явно желал вернуться поскорее в свой пояс, но решил удостоить меня своим вниманием. «Старший, никто и никогда не рассказывал мне о том, какие типы аномалий бывают. Жизнь искателя полна приключений, и зачастую приходится входить в аномалии без предварительной разведки. Теперь я понял, что если небо будет угодно разместить на нашем пути отголосок базы древних, следует незамедлительно сообщить клану. Но одной ли базой следует ограничиваться? Не совершу ли я ошибку, если закрою аномалию поляну, посреди которой, к примеру, будет стоять автономная реанимационная транспортная капсула? Наверняка есть перечень обязательных для передачи клану предметов или типов аномалий. Да, мы искатели, что якобы игнорируют законы. Но именно клан Феникса дал нам право называться искателями, и мы должны отплатить ему за доверие».
«Разумное замечание, но я не услышал вопроса».
«Да, старший, сейчас задам. Но у меня еще несколько уточнений. Мне известно, что аномалия — это отголосок мира древних, что по какой-то причине не желает уходить. Уверен, не только на базах, но даже в обычной аномалии на стене может быть написано нечто такое, что крайне важно для клана и всей империи. Но в силу своего скудного образования этот младший не обучился языку древних. Я ошибся, старший. У меня не вопрос. У меня нижайшая просьба. Я хочу изучить язык древних, чтобы в следующий раз, когда встречу в аномалии иероглифы, точно понимать, о чем идет речь, и достойно ли это вашего внимания. Негоже отвлекать такого уважаемого Дауса по пустякам, но и упускать что-то ценное для клана только из-за моей необразованности неправильно. Уповаю на вашу мудрость и щедрость и прошу даровать мне право изучить язык древних, чтобы приносить клану Феникса пользу».
«Язык древних? И все? Я-то думал, ты сейчас будешь умолять вернуть тебе добычу. Ты правильно поступил. Наследие древних не должно храниться у таких бездарностей». «Хорошо, искатель, будет тебе учебник языка древних, как и список всех интересующих клан предметов. Я слышал, искатели вернули свою гильдию. Нужно будет передать им это и обязать провести тестирование на знания, а то залезут куда-нибудь бездари, кусай потом локти. Все понял?»
Последняя фраза адресовалась защитнику, что кивнул.
«Что-то еще?»
«Нет, старший. Этот младший и о таком не смел мечтать. Куда ему больше?»
«Ладно. Какой смысл гневаться на бездарей? В любом случае, девочка, ты молодец».
Странный Даус сменил гнев на милость и повернулся к Дарне.
Ты все правильно сделала. Клан всегда на первом месте. Советник Дукари узнает о твоем поступке. Уходим. Мы и так потеряли здесь непозволительно много времени».
Мэр решил ретироваться вместе с гостями из центрального региона. И вскоре в библиотеке остались четверо. Причем старый карлик делал вид, что его здесь нет.
«Значит, клан у тебя на первом месте?» — спросил я, с трудом сдерживая Вилею. Она вырывалась, почти не реагируя на мои сигналы. Так что пришлось ей даже сказать. «Рано, потом с ней разберешься».
«Всегда!»
— Дарна гордо подняла голову, готовясь принять избиение. В том, что оно состоится, не сомневался никто.
«Я ушла из клана, но клан не ушел из меня. Я следовала, следую и буду следовать его законам».
«Твои законы обязывают тебя превратиться в свиноматку».
«Это не закон клана. Это решение одного отдельно взятого советника. Безымянный прав. Быть искателем не приговор. Я могу служить клану и в качестве разведчика. Доберусь с помощью искателей до этапа мастера. Оттуда подамся в безымянные».
«Добраться до мастера как искатель? Ты? У тебя нет права носить эту одежду. Нет права называться искателем».
«Это ты так решил? Ты уполномочен принимать решения от лица гильдии искателей? Тебе кто-то давал право решать, кто достоин считаться искателем, а кто нет? Возомнил себя великим Даусом? Твое место здесь, на нулевом поясе, рядом со своей плотоядной подружкой. Есть только клан-искатель. Плохо, что для того, чтобы это понять, мне пришлось из него уйти».
«С меня взяли обещание, что ты войдешь в первый пояс телепортом. Сейчас мы ничего не будем с тобой делать. Но знай, Дарна, первый пояс не такой большой, как кажется. Мы еще встретимся».
«Ты мне угрожаешь?»
«Просто сообщаю информацию. Вилея, теперь можно».
Мой демон подошел к побелевшей Дарне. Та понимала, что сопротивляться бесполезно, даже скорее вредно, будет больнее. Но за то, что произошло дальше, я был готов расцеловать свою девушку прямо здесь. Она подошла к Дарне вплотную и прошептала, глядя той прямо в глаза.
«В следующий раз, человек, когда мы встретимся, у тебя уже будут меридианы и средоточие. Тебе не понравилось, как я ела тигров? Ради тебя я продемонстрирую, как ем человека. Хочешь быть безымянной? Забавное желание. А ты доживешь до этого момента, еда? Идем, Зандер. Эта свиноматка должна еще подрасти. Сейчас она в пищу не годится».
Дарна ушла из дворца рода Ван спустя 3 месяца и 3 недели. Не было ни торжественных проводов, ни прощальных речей. Я, как и обещал безымянному, предоставил камни для открытия портала. Явился смотритель, каким-то образом обновил мерцающую пелену и кивнул Дарне, чтобы она проходила. Потом вернул все как было и тоже исчез. Это, к слову, был первый раз, когда я вообще пересекался с красноволосой после библиотеки. Эти 3 месяца мы с Вилеей разъезжали от деревни к деревне, позволяя местным отмывать нашу манюню. Еще из интересного, что произошло за это время. Странный Даус выполнил обещание и предоставил в библиотеку нулевого пояса учебник по языку древних. Нужно было видеть довольного старого библиотекаря, что с книги только что пылинки не сдувал, и никого к ней не подпускал. Он даже нам с Вилеей, хотя скорее мне, ибо моя спутница откровенно скучала, глядя на все эти символы, сам показывал книгу, перелистывая страницу в перчатках. Дотрагиваться до такого сокровища карлик мне не позволил. Тогда же состоялся весьма странный разговор.
«Приходила ваша ученица. Она тоже выучила язык древних. Даже удивительно, что вы впустили ее после того, что она натворила. Она наша ученица только по бумагам. Искателем ей не быть. Насколько мне известно, исследователи отличаются от остальных даусов постоянством своих убеждений. Если исследователь что-то решил, он сделает все, чтобы добиться поставленной цели. Дарна воспитывалась с посылом, что основа всего ее существования — клан, что мнение одного не играет никакой роли, когда на кону стоят интересы клана. Поясни мне, исследователь, что конкретно она нарушила? Не забудь опираться на тот свод законов, который стал известен тебе сейчас. Она знала его едва ли не с рождения и воспитывалась тем, что эти законы необходимо соблюдать. Давай без эмоций и лозунгов о том, что ее нужно наказать, ибо ты так решил. Факты, обоснования, выводы».
Она покинула клан и пришла к искателям. Она сделала выбор и должна была следовать ему до конца. Но она предпочла клан искателям. Она пошла против воли наставников.
«Я невольно слышал ваш разговор. Один из безымянных сообщил ей, что клан никогда от нее не отказывался, что она всегда может в него вернуться, разве что в другой роли. Не как потенциальная советница, а как, скажем, глава какого-то собственного рода или одна из безымянных.
Разговор с разведчиком клана состоялся до того, как она отстаивала интересы клана, или после? Что-то мне подсказывает, что до. Уже тогда она приняла для себя решение служить клану. Она придерживалась своих убеждений, даже понимая, что последует наказание. Что твоя хмурая подруга изобьет ее, а то и вовсе съест. Ответь, исследователь, разве она не отстаивала свои убеждения? Или ты злишься на нее из-за того, что ее убеждения оказались не такими, как твои? Но разве небу угодно, чтобы кому-то навязывались убеждения? Ему угодно, чтобы убеждения отстаивались, но навязывать их — это идти против неба. Что касается воли наставников, вообще не аргумент. Дарна является всего лишь учеником, не исследователем. До тех пор, пока она ученик, она вправе выбирать любую гильдию, любой путь, какой ей по душе. Именно для этого и дается 2 года перед официальным приемом. Она даже вольна поменять наставников без угрозы разгневать небо. У учеников много преимуществ, следователь.
Почему вы защищаете эту красноносую дуру?
Велея уселась рядом со мной.
Из-за нее вас чуть не убили.
Не из-за нее, а из-за вас. То, что сотворил твой партнер, иначе как безумием назвать нельзя. Никто в здравом уме такие книги не светит, даже если это всего лишь обложка. Что касается Дарны, я не защищаю ее. Поясни, исследователь.
Библиотекарь говорит о том, что любой вопрос нужно рассматривать без эмоций. Он хочет, чтобы мы смотрели на события не только со своей, но и с позиции других людей. Зачем? Оторвать ей голову и все. Смотреть я еще на что-то должна. Недостойно.
Речь сейчас не о Дарне. Понимая мотивы другого человека, можно предугадать его действия. Кажется, я начал понимать, куда клонил старый карлик. Додумайся я, что Дарна осталась верна клану, не взял бы ее в аномалию. Она бы не увидела нашу добычу, и не возникло бы конфликта. Ты бы не получил учебник по языку древних, а также не узнал бы законы клана. Библиотекарь явно был непростым даусом. Чем больше мы с ним общались, тем больше становилось ясно, что наставник Герлон недаром уважительно разговаривал с этим человеком. Я бы получил их другим способом, например, в первом поясе. Этот учебник все равно не полный. Здесь 2000 иероглифов из 10000 распространенных. Но посыл я понял, мастер. Благодарю за науку. Собственно, именно странность и неожиданность этого разговора явилась тем фактом, что перед отправлением Дарны в первый пояс я не стал обещать ее найти и прикончить. На все воля неба. Если она так жаждет поддерживать свой клан, кто мы такие, чтобы этому перечить? Это ее выбор. Просто в следующий раз, когда мы пересечемся, отношение будет к ней соответствующее. Как к человеку, готовому ради своего клана предать все и всех. Идеальный, безымянный. «Даже не хочется вас отпускать», — признался глава рода Ван, подписывая золотой лист, дающий нам право перехода через барьер в первый пояс. Еще бы он хотел нас отпускать. За 1,5 года путешествия мы с Вилеей превратились в настоящих героев нулевого пояса. Где это видано, чтобы при любой опасности неожиданно являлись 2 искателей, устраняющих эту самую опасность? Сколько разбойников мы перебили за это время, даже не сосчитать. Банд 30, не меньше. Да и зверей, вставших на путь возвышения, где-то под 200. Единственное, что мы так и не рискнули сделать — войти в черную аномалию. Несколько раз к ней подъезжали, но каждый раз чувство опасности уводило нас прочь. Можно, конечно, его побороть, но наставника Герлона, что сумел бы вытащить нас из проблемного места, рядом не было. В первый пояс мы отправлялись через месяц, после того, как ушла Дарна. Пришлось ждать, когда Вилее стукнет 18 лет. Она оказалась на 3 месяца младше меня. Народу вместе с нами отправилось мало, всего 7 человек. Основная масса еще сдавала выпускные экзамены в школах возвышения, после чего будет решать, стоит им продолжать свой путь к бессмертию, или можно остановиться на нулевом поясе. Работы здесь, как показывает практика, хватает. Да и смысла нет сейчас переходить в первый пояс. Учеба в школах возвышения начнется только через 3 месяца, а жить там гораздо дороже, чем в нулевом. Если небо будет угодно, в нулевом вскоре появятся новые искатели, что решат исполнить свой долг, произнес я, прикладывая окровавленную ладонь к золотому листу. Информация отправилась на проход в барьере. Взяв Вилею, что начала превращаться в хмурого голодного демона, я вышел на улицу. Еще один мой прокол. Я полагал, что предыдущего питания хватит на 1/2, но, видимо, недооценил свою спутницу. Ей требовалось больше, но прямо сейчас достать зверя я не мог. Придется ей терпеть еще какое-то время. Рот Ван выделил самоходную повозку, чтобы доставить будущих даусов этапа ученик в первый пояс. Портал был для нас закрыт. Тратить 1000 духовных монет ради перехода я не мог себе позволить. Проход через барьер открывался всего лишь один раз в неделю. Так что смысла тащиться за повозкой со скоростью черепахи не было. Ускорившись, я преодолел расстояние между Варендом и барьером за неделю, хотя обычно на эту поездку у всех уходит дней 20. Взобравшись на очередной холм, я остановил Манюню и почувствовал, как сердце начало учащенно биться. Впереди возвышался барьер. Выглядел он как высокая, уходящая в самое небо стена чистой энергии, чем-то похожая на энергию формации. Я не обнаружил закруглений, свойственных защитным куполам. Либо этот купол был настолько огромным, что человеческий глаз просто не мог отследить такого наклона. Для меня стена энергии была строго вертикальной. Еще она была прозрачной. При большом желании можно было рассмотреть, что происходит на другой стороне. Неприятными были разве что постоянные всполохи молний, что отлетали от барьера и врезались в землю. Большая территория рядом со стеной выходила на черную пыль, сгоревших в энергии предметов, и только небольшой участок, к которому вела дорога, был убережен от буйства стихии защитными формациями. Я невольно задумался. Демоны, что пришли в наш мир, каким-то образом проломили барьер, захватили проход, или среди них нашелся некто настолько могучий, что сумел покорить стихию и выстроить новый проход. Обидно, что я упустил этот вопрос. Было бы интересно посмотреть, как у них все реализовано. Если небу будет угодно отправить нас с Вилеей еще раз в земли демонов, обязательно съезжу к восточной части барьера, чтобы посмотреть на проход. Пропускной пункт в первый пояс представлял собой небольшую деревушку, окруженную высокой каменной стеной. Стены настолько близко подходили к опасной зоне, что, казалось, молнии бьют прямо в них. Однако внутри деревушки это никого не смущало. Снующий по своим делам народ не обращал внимания на буйство стихии. Тем не менее, для нас с Вилеей такой хаос был в новинку. Я даже нашел специально оборудованную обзорную площадку, откуда, заплатив несколько духовных монет, мы с искренним восторгом наблюдали за тем, что происходит за стенами. Духовное зрение не справлялось, и на какое-то время о нем пришлось забыть. Стена энергии ослепляла, и ничего с этим поделать я не мог. Гостиница оказалась полупустой. Наплыв желающих перейти в первый пояс будет через 1-2 месяца. Сняв комнату, мы с Вилеей решили не тратить время. Проход открывается уже завтра, но чтобы в него попасть, требовалось пройти регистрацию.
«Имя, младшие?»
Главой поселения оказался хмурый и уставший от жизни даус. Он принадлежал к неизвестному мне роду из неизвестного дома клана Феникса. Из трех символов на груди мне был знаком только герб клана. «Искатель Зандер, искатель Вилея старший». Мы с напарницей поочередно прикоснулись окровавленными пальцами к пустому золотому листу, проигнорировав протянутое перо. Управляющий поморщился, но промолчал. Такая процедура регистрации тоже имела право на жизнь. А хватать всякие незнакомые артефакты лично я не хотел. Перо определенно было артефактом. Его окутывала незначительная голубая аура. Через несколько мгновений на пустом листе появились наши имена. Даус положил на лист 2 амулета и припечатал каждый из них артефактной печатью. Небольшой пластиной, на которую был нанесен какой-то символ. Самого символа я не видел, а что он делал, не позволяло рассмотреть стена барьера. Она напрочь лишала меня духовного зрения. Так что секреты прохода были под надежной защитой. Управляющий протянул нам с Вилеей амулеты.
«Это настроенные на вас пропуска. Не терять. Отправление завтра в 10 утра. Опоздаете, пойдете через неделю. Инструкцию, что делать дальше, получите на той стороне. Свободны».
«Старший, позвольте вопрос». Я склонился, и прежде чем управляющий хоть что-то ответил, нагло продолжил. «У вас на груди 3 символа, но мне известен только знак клана. Прошу не принять мои слова за оскорбление, но мне неведомы эти символы. Скажите, к какому роду и дому принадлежит столь почтенный даус?»
«Вы должны были проходить символику первого пояса в школе возвышения», — нахмурился управляющий.
«Мы искатели, старший. Большую часть времени нам пришлось потратить не на обучение, а на выполнение поручений главы рода Ван и помощь жителям нулевого пояса. Не успели мы изучить символику первого пояса».
«Вы искатели на Манюне?» — произнес управляющий.
Отчего мы с Вилеей ошарашенно переглянулись.
«Вы знаете нашу Манюню?» — спросила Вилея.
«Полагаю, весь юг нулевого пояса слышал про самоходную повозку и 2 искателей, что путешествуют по деревням, беря плату в виде мытья своей Манюни».
Управляющий даже улыбнулся, что сделало его уставшее лицо немного свежее.
«Это символ рода Горн. Это символ рода Сот. Дом Сот управляет южным сектором первого пояса от лица клана Феникса. Но, в отличие от нулевого, не является единоличным домом клана в поясе. Клан Феникса в первом поясе представлен еще домами Рин и Мис. Между домами идет постоянная борьба за власть в поясе, вплоть до вооруженных столкновений. Дом Сот удерживает лидерство уже 30 лет, но с каждым годом дом Рин все больше набирает силу. Когда вы войдете в первый пояс, вам придется выбрать, какому дому служить. Они уже сами распределят вас по родам. Мы искатели старший. На всякий случай я продемонстрировал пластину. Мы не служим домам. Благодарю за информацию». «Завтра в 10», — напомнил управляющий. «А где ваша знаменитая Манюня? Хотелось бы посмотреть на самоходную повозку, слухи о которой дошли даже до этого небом забытого места. Она на улице старшей, стоит, пылится. Если позволите, мы с удовольствием ее вам покажем». Возле Манюни валялся труп безумца, решившего присвоить артефакт этапа владыка. Причем именно присвоить. Просто полазить по повозке было безопасно. Но если забраться на сиденье извозчика, нажать обе педали и активировать рычаг запуска артефакта, срабатывала защита. 27-й, произнес я, наклоняясь над телом и ощупывая его на предмет добычи. Никто из толпы не решился приблизиться к обугленному трупу. Вот только как таковой добычи здесь не было. Пара духовных монет и мелких камней. Все остальное было совершенно бесполезным. «Повозка находится на самоокупаемости?» — ухмыльнулся управляющий, лишь мельком взглянув на тело.
«Придурков хватает, но в нулевом они, к сожалению, слишком бедны, чтобы Манюня приносила прибыль. Надеюсь, в первом поясе безумцы, игнорирующие символ клана Феникса, окажутся богаче, чем здесь. Мы будем здесь в 10 утра, старший. Ждать здесь еще неделю у нас нет никакого желания».